Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ритуальные первомайские демонстрации в России. Почему государство только делает вид, что защищает интересы трудящихся? Монстрации в Новосибирске как способ борьбы с бессмыслицей жизни. Как же ее победить? Митинг коммунистов в Киеве закончился столкновениями с полицией и национал-патриотами. Куда подевалась делегация большевиков из России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 1 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские партии и общественные организации отметили 1 мая шествиями, митингами и демонстрациями ритуального характера. Своих сторонников на улице Москвы вывели представители партии «Единая Россия», профсоюзы, коммунисты и лидеры партии из Государственной Думы. Либеральный лагерь, включая партию «Яблоко», отказался от массовых акций. Правда, колонии оппозиции с лозунгами «Россия – это Европа» удалось внедриться в главное официальное шествие по Красной площади. В Санкт-Петербурге оппозиционеры прошли шествием по Литейному мосту. На улицах Москвы работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Наибольшее количество демонстрантов вывела на московские улицы Федерация независимых профсоюзов России. Участники шествия, преимущественно бюджетники, на Васильевском спуске и Большом Каменном мосту стали собираться с 7 утра. Целых 3 часа простояли под дождем. И только к 10 утра двинулись колоннами в направлении Красной площади. Там их ждали профсоюзные боссы во главе с Михаилом Шмаковым, депутаты Госдумы и столичные чиновники. Мавзолей Ленина с его трибуной, куда поднимались во время проведения советского 1 мая члены Политбюро, был сейчас закрыт огромными щитами. Для нынешних высокопоставленных ораторов соорудили сцену напротив. На фоне безадресных плакатов «Мир, труд, май» или «Мы верим, все побеждает труд» явно выделялись лозунги, где упоминалась Украина. Это был вице-спикер Госдумы, один из лидеров «Единой России» Андрей Исаев. Народ на эти призывы реагировал вяло, говорить о политике не хотел. Куда охотнее рассказывал о деятельности своей профсоюзной организации.
Для меня очень важно времяпрепровождение. Например, очень помогают. Возят нам нас по разным местам, организуют наш досуг. Ну, вот я, например, хожу каждую неделю в бассейн, абсолютно бесплатно. А вообще часто мы ездим на всякие мероприятия, молодежный картинг, пинбол.
На вопрос, борются ли реально профсоюзы за права рабочих и служащих, люди отвечали так.
Да, защищает. Путевки предоставляет.
И еще что?
Сотрудникам на праздники. Права наши защищает.
Права какие защищает? Ну-ка, расскажи.
Наши?
Да, ну какие права?
Правовые.
Ну, на подробней.
Трудовые.
Организаторы объявили, что через Красную площадь прошли 140 тысяч человек. На самом деле людей было меньше. В разгар акции в колонии демонстрантов появились оппозиционеры, развернули флаги России и Евросоюза, лозунг «Россия – это Европа». Но даже несмотря на эту неожиданность, 1 мая в России превратился в ритуал, который утратил смысл, считает сотрудник центра Карнеги Алексей Малашенко.
Праздник стал, с моей точки зрения, вторичен, и уж во всяком случае, ну, на 99% он перестал быть семейным. Это 1 мая. Эти вот большие выходные, это повод, чтобы поехать за город и, как обычно, тут начать чего-то сам сажать, пахать и так далее.
Первомайская акция профсоюзов на Красной площади завершилась в 11 часов. Народ стал быстро расходиться, и вскоре окрестности Кремля опустели. Полицейские полностью перекрыли Манежную площадь, так же, как и охотный ряд в ожидании коммунистов. КПРФ традиционно собирается на Калужской площади и колоннами двигается в центр Москвы, где устраивает митинг у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра. Демонстрации приняли участие 1002 человек, хотя коммунисты обещали в разы больше. Дефицит манифестантов попытался объяснить член КПРФ, участник парада Наталья Грищукова.
Люди не созрели. Посмотрите, сколько нас здесь совсем жило. А с утра был митинг, куда погнали рабочих, которые вот так вот держат за яйца и говорят, шаг лево, шаг право, расстрел.
Кто держит за яйца?
Власть. Чтобы ходили на митинги властности.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов на трибуне был предсказуем. Говоря об экономических проблемах, он традиционно критиковал правительство, но не упоминал имя президента России Владимира Путина.
Недавно правительство отчитывалось в Думе. Завершая, премьер Медведев сказал: «Мы идем правильным курсом к светлому капиталистическому олигархическому будущему. Ровно полстраны живет на 15 тысяч рублей менее. Эти деньги обесценились вдвое. Попробуйте на 7-8 тысяч прожить месяц. Это нищее, жалкое существование в самой богатой стране мира».
Тему Украины затрагивал каждый оратор. Коммунисты, в отличие от профсоюзных деятелей, которые обошлись общими антизападными и сепаратистскими лозунгами, пошли дальше и пригласили выступить с трибуны министра образования, науки, религии и культуры самопровозглашенной Луганской Народной Республики Олесю Лаптеву.
«Благодаря вашей поддержке дать нашим детям образование, они благополучно закончат в этом году школу и в двух республиках, Новой Новороссии и в Российской Федерации. Благодаря вам».
Пушкинская площадь в день 1 мая досталась сторонникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Несколько сотен человек пришли послушать оратора, который почти каждый день выступает на федеральных каналах.
«Вы что думаете, на Майдане были действительно революционеры? Зеваки любопытные были. Мафия привезла питание, включили дискотеку и раздают деньги. Стой и ори. Кто не скачет, тот москаль».
Так лидер ЛДПР прошелся по Украине. Коммунистов Жириновский постоянно обвиняет в развале СССР. Но на этот раз он предъявил претензии и русскому народу.
«Ну и где эта солидарность русских людей от Камчатки до Калининграда? Сказали, взяли Крым — хлопают. Скажут, отдали Крым — тоже будут хлопать. За коммунизм — хлопают. Долой коммунизм — хлопают. Долой царя — через 70 лет долой коммунистов. Сейчас кого долой?»
Российский политолог Александр Кынев убежден, что ни левые, ни профсоюзы не проявляют никакой изобретательности проведения 1 мая. Отсюда и вялый интерес к этому празднику, как со стороны участников, так и зрителей из числа прохожих.
«Такое ощущение, что население относится к этому как к некому такому неизбывному ритуалу, не вызывая по этому поводу никакого энтузиазма. Это весенний выходной».
Представители внесистемной оппозиции в лице таких политиков, как Михаил Касьянов, Алексей Навальный и Владимир Рыжков, интереса к 1 мая как к поводу для массовой акции не проявили. Осталась в стороне от праздника и партия «Яблоко». Лишь небольшая группа объединенных либералов провела акцию в Санкт-Петербурге. По Лиговскому проспекту прошли активисты «Солидарности», «Мемориала», «Либертарианской партии», «Христианских демократов» и ЛГБТ-сообщества. Им попытался помешать депутат законодательного собрания Виталий Милонов, который был оттеснен от демонстрантов полиции. Еще одна площадка теперь уже в Москве приняла гостей. В центре академика Андрея Сахарова правозащитники провели третий ежегодный международный фестиваль под названием «Муза непокорных». Это декларация основных прав человека и общества, а также манифест свободного и независимого искусства, рассказывает организатор форума Александр Щербаков.
«Фестиваль разделен на несколько тематических блоков. Это фотовыставка, выставка художественных работ, кинопоказ, поэтические чтения очень большие».
Как следует из программы фестиваля «Муза непокорных 2015, большое внимание уделяется состоявшемуся на Украине Майдану. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
2015 году, по данным Росстата, долги по зарплате достигли 2,5 миллиардов рублей. В Роструде утверждают, что в реальности работники недополучили намного больше. На некоторых предприятиях не видели зарплат более полугода. Начались и массовые увольнения и сокращения часто без положенных выплат и компенсаций. Только за первые три месяца 2015 года в России прошло более 100 акций протеста, связанных с нарушением трудовых прав граждан. Ведущая программы «Радио Свобода Правосудия» Марьяна Тарачешникова обсудила ситуацию с директором Центра социально-трудовых прав Еленой Герасимовой, членом Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексеем Гусевым и членом ЦК Объединенной коммунистической партии Александром Зимбовским.
С 2008 года был побит абсолютный рекорд, когда в феврале 2015 прошла 41 протестная акция. О каких-то из них стало известно многим в России, но, например, известно о таких акциях, которые устраивали строители космодрома в Амурской области. Говорилось много о попытке организовать многотысячную акцию на Тверском вагоностроительном заводе, правда, потом она была отменена. Но некоторые протесты проходят проходят как бы незамеченными. Например, почти незаметен остался протест сотрудников Вологодского машиностроительного завода. В марте Александр Зимбовский ездил туда и поговорил с сотрудниками этого предприятия. И вот что они в частности рассказывали.
Я председатель правкома, я выступаю за интересы трудового коллектива. Меня пытаются обвинить в организации несанкционированного митинга, демонстрации. Всевозможно, по-разному называют они наше мероприятие, потому что мы мирно пошли на запись к губернатору. Нас там было порядка, может, 30-40 человек. А как еще-то оставались считанные дни до нашего увольнения? Почему рабочему коллективу, рабочему классу завод нужен, а почему администрации Вологодской области, она спокойно смотрит на это, предприятия не нужны. Нужно снести с лица земли, трудовой коллектив уничтожить.
С так называемого хозяина. Сначала он как завод купил, ну, в смысле, не купил, он акции купил. Назначил своего директора. Тот все взял в кредит, ему было указание, все, Андрюхина, все брать в кредит, все. Ни вот за что не долги, платить. Да. Не платить за газ, не платить. Ну, мы-то не бухгалтерам, этого потом узнали. Ни заводу, металл, все было набрано в кредит. Потом начали брать кредиты в банках. При этом нас всех гоняли. Вот это в этом банке мы тебе весь коллектив приведем. Нас всех принесли карточки, взяли. Вот ваши клиенты теперь. Банк им дал под это кредиты. Следующий банк, сколько мы банков сменили так? Да. Кредитов набрали. Все. Завод в долгу как в шелку, ваши директора виноваты, а я тут ни при чем.
Полученные кредиты трудовой коллектив не видел.
Сотрудники Вологодского машиностроительного завода, которые вышли даже не на акцию протеста, они попытались записаться на прием к губернатору для того, чтобы обратить внимание властей областных на то, что происходит на заводе, где сокращают десятки людей. Что происходит сейчас?
Там долго говорили, что придет эффективный собственник и начнет эффективно хозяйствовать. Только есть маленькая проблема, что в большинстве случаев эффективно все продать налево, это гораздо выгоднее. Вот имеем предприятие. На предприятии масса заказов, причем из-за рубежа. Но тем не менее все идет по схеме. Деньги получены, деньги разворованы, деньги получены, деньги разворованы. Причем даже и бастовать-то смысла нет особого, поскольку хозяин и так не заинтересован в работе завода. Идет сокращение трудового коллектива. Было 600 человек, осталось уже сейчас намного меньше. Еще сокращают и сокращают. В прошлом году был 8-месячный долг по зарплате. По всей реакции протеста, предупредительной голодовки, того визита, значит, к градоначальнику и начальнику области, который был разогнан ОМОНом, соответственно, долги по зарплате начали гасить за прошлый год. За этот год долги по зарплате так и висят, и никто их не гасит. Трудовой спор, коллективным трудовым спором не признают. Местный департамент говорит, что у вас много индивидуальных трудовых споров. Они хотят, чтобы завод был взят у этого собственника, по большому счету. И пустили кого-то, кто это дело наладит. И таких предприятий много. И это уже юридически не решается, это решается, если работники могут выйти и устроить такой скандал, который заставит власть уже смотреть на это дело, уже бояться, как бы оно не распространилось, уже как-то решать.
Спросим у Елены, насколько вы согласны с тем, что юридически вот такие вопросы уже нельзя решить?
Вообще все юридические механизмы, они действительно рассчитаны на ситуации, когда предприятие или организация работает, когда вообще есть заинтересованность в том, что все функционировало и так далее. Если собственник ведет себя таким образом, что действительно все разворовать, распродать, и дальше его совершенно не волнует, он просто бросает организацию, действительно получить что-то, защитить свои права, в том числе трудовые права, получить заработную плату, людям в такой ситуации оказывается очень сложно. Я думаю, что здесь должны какие-то уже меры уголовной ответственности применяться, там, скажем, преднамеренное банкротство или какая-то ответственность за мошенничество, потому что вот это все, что описывалось сейчас в этом сюжете, люди, про что рассказывали, это явно мошеннические схемы, они явно недобросовестные. Здесь реально, конечно, вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Только другое дело, что у нас тоже уже за прошедшие годы все научились очень хорошо уходить от уголовной ответственности, потому что по документам могут быть какие-то совершенно фиктивные подставные люди, которые ничего себе не представляют, которые реально там не сидели. В ситуации можно бороться, в таком случае, если правоохранительные органы подключаются по-серьезному, сразу.
Правоохранительные органы там подключились, причем подключились интересным образом. На этого господина Каледина было
убежено... Это собственник.
Да, собственник. Убежено два уголовных дела. Одно уже по амнистии прекратилось, другое сейчас работает, он по нему в розыске, и этот розыск не мешает ему посещать официальные мероприятия, которые проходят у губернатора области.
Это вопрос в первую очередь к правоохранительной системе. Система крайне несправедлива, потому что, во-первых, она не карает виновных, а во-вторых, карает невиновных. Вот здесь вот яркий пример как раз, когда у нас правоохранительные органы подключаются для того, чтобы людей, которые идут решать там свою зарплату, вытребовать, вот оказывается, тут полиция включается очень даже активно, да, вот чтобы расследовать явно уголовные дела.
Я бы предложил взглянуть на эту ситуацию в более широком контексте, потому что здесь говорилось о каких-то мошеннических схемах, кредитах и так далее. Этим, однако, невозможно объяснить общую тенденцию сокращения рабочих мест во всероссийском масштабе и связан с этим подъем протестной активности. Уровень безработицы повысился на 7,8%. Спрос работодателей на рабочую силу снизился на 17%. Эти тенденции будут развиваться на протяжении последующего года. То же самое происходит и в государственном секторе.
Там вот есть набор юридических механизмов, которые можно применять, и я уверена, что люди там применяют. Другое дело, что они вряд ли помогут деньги получить, потому что денег уже нету, и они где-то рассредоточились, скорее всего, их уже не вернешь. Вот. А то, что касается более широкого контекста, действительно, сейчас же очень много сокращений. В контексте любого кризиса, когда происходит ухудшение экономической ситуации, некоторые работодатели увольняют людей, например, сокращают, потому что они вынуждены, а некоторые, которые находятся в совершенно нормальной ситуации, и организация могла бы продолжать прекрасно функционировать, развиваться, они, ссылаясь на экономический кризис, сворачивают производство, по которому они как-то почему-то не заинтересованы, потому что в условиях того, что есть частный собственник, мы же не можем частного собственника заставить все время это производство поддерживать. Он может в любой момент, там, если честными способами, в принципе, может его там закрыть, продать и так далее. Практически нету механизмов, которые в такой ситуации защищали бы людей, заставляли бы вот этого предпринимателя нести на себе ответственность за в целом социальную ситуацию, чтобы он обязан был бы думать, даже если он действует добросовестно с точки зрения законодательства, чтобы он должен был думать не только о своем бизнесе, но и о ситуации, которая в регионе в целом складывается. А сейчас у нас вот по максимуму, что на него законодательство налагает, это обязанность уведомить службы занятости о предстоящих массовых освобождениях и, может быть, например, там, по договоренности со службой занятости, профсоюзом, вместо проведения массового сокращения ввести на период до полугода неполное рабочее время. То, что эти люди останутся без работы, работы им найти будет негде в этом регионе, этот вопрос как бы выносится за скобки.
Профсоюзные лидеры и деятели в программе «Радио Свобода. Правосудие». Россия отмечает 1 мая.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 1 мая. Сегодня в Новосибирске около 2000 человек приняли участие в ежегодной первомайской монстрации. Абсурдистская акция, участники которой несли плакаты с бессмысленным или сатирическим содержанием. После завершения акции был задержан ее организатор, художник Артем Лоскутов. В этом году власти Новосибирска отказали Лоскутову в проведении шествия. Из Новосибирска специальный корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
С одной стороны, монстрация была. Конечно, трудно точно сказать, сколько все-таки людей приняло в ней участие, но по подсчетам тех, кто там находился, и журналистов, и самих монстрантов, в итоге в самой монстрации приняло участие от 2 до 2,5 тысяч человек. И вообще впервые за последние много лет, что монстрация проходит в Новосибирске, именно здесь она когда-то появилась, и организатор Артем Лоскутов был главным идеологом этой акции. Так вот, впервые монстрация не прошла по главному проспекту. Изначально планировалось, что она пройдет, и уведомление в мэрию подавалось именно на этот маршрут по Красному проспекту до площади Ленина. Так вот, впервые в этом году он не просто не прошел, а даже не сдвинулся с места. Сама акция и сама монстрация не сдвинулась с места. Еще до начала мероприятия в 10 часов был объявлен сбор на площади Калинина. Еще за несколько часов до этого там уже дежурила полиция, окружила эту площадь и полиция, и ОМОН, и машины ОМОНа, и автозаки стояли по периметру. Так вот, когда ближе к 10 часам утра монстранты собрались со своими абсурдными лозунгами и плакатами в смешной одежде и так далее, в основном это молодежь, надо сказать, даже школьники, так вот полиция и ОМОН окружили площадь Калинина, и когда уже пришел на место Артем Лоскутов, который снял с себя полномочия организатора в этом году после того, как было отказано в проведении шествия по главному проспекту Новосибирска, Новосибирска и разрешили им проводить на набережной, это где-то довольно далеко от центра, и отказались монстранты, разумеется, туда идти. Артем предложил всем присоединиться к демонстрации основной, где шли профсоюзы, партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, и он сказал, что есть договоренность с партией «Яблоко», что они возьмут под крыло к себе монстрантов и прикроют их таким образом, чтобы монстранты прошли такие по центру города с основной демонстрацией. Так вот, как только прозвучал этот призыв, полиция окружила площадь довольно плотным кольцом, и когда монстранты хотели пройти, прорваться довольно жестко стало останавливать, и тогда Артем Лоскутов сказал, что давайте не будем провоцировать полицию, давайте избежим столкновений и пойдем в другую сторону. Но в другую сторону тоже пройти, собственно, не получилось, там тоже было оцепление ОМОНа, и монстранты остались там на месте, власти призывали в мегафон, и власти, и представители полиции свернуть плакаты и разойтись, потому что те, кто собрался на площади Калинина, нарушали административный кодекс, о чем им было сказано. Ну, на это монстранты кричали «не слышим, не слышим», говорили, что стоим, это такая уже традиционная такая кричалка монстрации, после чего решили все-таки не останавливаться и попробовать двинуться куда-то. Пошли по Красному проспекту, по тротуару, в противоположную сторону от центра города, туда позволили пойти монстрантам, но полиция сопровождала весь маршрут. Около километра, наверное, монстранты прошли по тротуару, развернулись, пошли обратно на площадь Калинина. Там они стали требовать мэра города, кричали «локоть выходи», потому что мэр до этого говорил, что он обязательно примет участие тоже в монстрации, но, конечно же, его не было на площади Калинина. Тут же возникли опять полицейские, и ОМОН, который дежурил и сидел в автобусах, тут же также взял площадь в кольцо и не выпускали никого. Вот какое-то время это длилось, после чего небольшими группами монстрантов все-таки стали выпускать с площади. В общем, сами монстранты говорили, что связывают это все в том числе с политическим давлением, то, что произошло в Супер-Этангейзер в Новосибирске, это звенья одной цепи.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Участники монстрации сегодня держали в руках плакаты с надписями «Даешь бесплатные деньги», «Империя зла, очень зла», «Марш согласных, дайте людям рому». Один из монстрантов пришел на акцию в костюме космонавтов, другой в костюме Джека Воробья. О смысле монстрации в эфире «Радио Свобода» говорит их изобретатель, новосибирский художник Артем Лоскутов.
Я рассчитываю на то, что люди, приходя на 1 мая на монстрацию, делая эти лозунги, они вспоминают о всем, что случилось с ними за год, как-то это все выносят на плакаты, осмысляют это и высказывают свое отношение к этому. В Новосибирске за год случилось много интересных событий, в основном из нового это в нашу жизнь, жизнь сибиряков, пришли так называемые православные активисты. Пришел скандал с оперой «Тангейзер». Я видел, что на митинге за свободу творчества, поддержку этой оперы, там было много плакатов, которые были бы уместны на демонстрации. И по отзывам я видел, что люди пришли вот сюда с чем-то очень похожим. Меня очень сильно тяготит общественно-политическая ситуация нашей страны и внутри, и снаружи. И тот факт, что мы ведем войну, я не могу о нем забыть. В прошлом году были намеки на это, на ситуацию с Крымом, на вообще взаимоотношения с Украиной. Это важно, это то, что сложно игнорировать. Да, у нас был плакат «От наш», такой немножко пророческий. «От наш», как «Крым наш», только вот не только «Крым», но и «От». На первых плакатах в 2004 году были фразы «Ах», «Уить», «Как-нибудь так». Ну, как бы политика не лезла в нашу жизнь так агрессивно, как лезет сейчас. Да? Пропаганда не лезла в наши головы так, как льется сейчас из телевизоров. И это сильно разная ситуация. Конечно, каждый год мы реагировали на контекст. Вот, например, был плакат такой «На зеркале». Нес его художник Иван Дыркин, который как раз придумал слово «монстрация» в 2004-м. Он нес плакат «Смысл задается контекстом». То есть вокруг нас какой-то контекст все-таки существует. Мы на него ориентируемся, мы же живем в обществе. Реагируем на то, что происходит. В первом году нас назвали антиглобалистами почему-то. Мы, например, сделали на следующий год антиглобалистский лозунг. Там было написано антиглобалистский лозунг. Такой концептуальный, как бы, да, описательное название. Нас заставили писать объяснительное, что наши транспаранты не призывали к свержению конституционного строя. И мы сделали плакат, на котором было написано лозунг, призывающий к свержению конституционного строя. Сугубо, чтобы поиграть потом в отделении милиции в составление невероятной бумаги, в которой было бы написано, что наш лозунг, в кавычках лозунг, призывающий к свержению конституционного строя, на самом деле не призывал к свержению конституционного строя. Такие игры с тем, что есть. Да, мы живем в Новосибирске в некотором ощущении вакуума, вдали от событий, вдали от Москвы. Мы не можем обращаться к политикам, мы не можем ничего от них требовать, им на нас все равно. Поэтому такая немножко ироничное описание вот этой всей ситуации. Один из мотивов выйти вообще на демонстрацию самый первый раз был какой? Я со своими друзьями, мы посетили нормальную демонстрацию, обычную, первомайскую. И 7 ноября там побывали. И мы удивились тому, что написано на этих транспарантах. Они вот примерно такие же и были, абсурдные, но как бы прикрывающиеся настоящим. Старающиеся выглядеть настоящими. Там была реклама просто, реклама обувной фабрики, директор которой хотел быть депутатом и вывел всех своих рабочих в выходной день нести логотип. Даже ничего там не было написано, никаких требований, просто логотип обувной фабрики. Были рекламы такси, и казалось, что это все вот такое же вот абсурдное, просто нужно довести это все до более чистого состояния, написать там совсем уж бессмыслицу. Я не могу отделаться от ощущения, что в этом абсурде я живу не только 1 мая, проходя с транспарантом на демонстрации, но и весь остальной год. Остаются какие-то более честные эмоции, когда люди в прошлом году несли, например, транспарант «Давайте жить дружно», а то все злые, как собаки. Это, наверное, более честная эмоция, чем любой другой транспарант. Например, когда были протесты в 2011-2012 годах, когда люди реагировали на тот фарс, который происходил на выборах в Москве и в других городах, они во многом использовали форму шутки, как бы шуточного плаката. Был очень хороший лозунг, на котором было написано «Вы нас даже не представляете». Это как бы обращение к депутатам, которые, в смысле, представителями демократии никого не представляют. Ну и в том же смысле говорили об оторванности политиков от населения, о том, что вы не можете представить, кто мы такие и что мы хотим.
Художник Артем Лоскутов о смысле бессмысленных монстраций. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 1 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Митинг коммунистов в Киеве закончился столкновениями с полицией и национал-патриотами. Президента Туркменистана подозревают в намерении создать правящую династию. Петербургские власти собираются потратить почти 1 000 000 000 рублей на реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 1 мая по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве и других городах России прошли первомайские шествия профсоюзов, активистов политических партий и общественных организаций. В Новосибирске около 2000 человек приняли участие в ежегодной первомайской монстрации, абсурдистской акции, участники которой несли плакаты с бессмысленным или сатирическим содержанием. Организатор монстрации Артем Лоскутов задержан. В Челябинске полиция задержала 4 человек, которые собирались участвовать в первомайском шествии с плакатами экологического содержания. Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 6200 человек, сообщило Министерство внутренних дел этой страны. В России вступили в силу поправки к антипиратскому закону, расширяющие его действия на размещенную в интернете музыку, книги и программное обеспечение. Запланированным падением на поверхность планеты Меркурий завершилась космическая экспедиция американской межпланетной автоматической станции «Мессенджер». Во время падения аппарат продолжал делать фотоснимки поверхности Меркурия. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 1 мая по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня первомайские акции разного рода проходили и в Киеве. Наибольшее внимание было привлечено, пожалуй, к акции украинских коммунистов. Недавно украинский парламент принял закон о запрете коммунистических символов. Формально компартии не находятся в стране вне закона, однако во время акции 1 мая ожидались столкновения. Всего по информации милиции в результате были задержаны порядка 20 человек, все они уже отпущены. Ожидалось и участие делегации Российской коммунистической партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева.
В апреле Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает использование советской символики в качестве пропаганды СССР и называет советский режим преступным. За документ проголосовало большинство депутатов Рады. Петр Порошенко законопроект еще не подписал. О том, чего требуют коммунисты от украинских властей, рассказал первый секретарь Киевского областного комитета КПУ Андрей Медведев.
У нас сегодня в Украине развязан фашистский шабаш. Поэтому смириться с этим мы не можем. Сегодня в крайнюю нищету поставлено все население Украины. Все предприятия в Украине почти все закрыты. Люди не имеют доходов. Тарифы и цены выросли. На этом нажились олигархи и власть имущие. Сегодня у власти в Украине воры и бандиты. Они захватили власть, причем захватили ее вооруженным путем. И сегодня развязали войну против собственного народа. Не выступать за свои права мы не можем. У нас по Конституции мы должны отстаивать свои права. Мы никогда Конституцию не нарушали. Мирной ходой мы будем отстаивать свои права и свободы, дарованные нам нашей Конституцией. И мы пригласили сюда, Компартия, представителей левых со всей Европы, в том числе из России. Это парламентарии этих стран, представители рабочих и коммунистических партий. У нас всегда на 1 мая не меньше 10-15 человек выходило. Сейчас, конечно, когда уже больше сотни коммунистов арестованы, около полсотни вообще где-то исчезли, расстреляны. Люди боятся. Мы обратились, листовочный материал дали, обратились к людям, призываем их, что нельзя молчать, нужно сегодня отстаивать свои права и свободы.
В четверг в КПУ заявили, что в Киевском марше примут участие делегации Компартии из Белоруссии, Бразилии, Греции, Молдовы, Португалии и Приднестровья. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что его коллеги тоже уже в Киеве готовятся к предстоящему маршу. Но сам он туда не собирался. Небезопасно. Секретарь Московского городского комитета КПРФ Владимир Родин рассказал, что киевскую акцию посетят активисты и члены партии по собственному желанию, то есть неофициально, из-за того, что акция не согласована.
Эта идея возникла на пленуме Центрального комитета КПРФ в Подмосковье, который проходил в конце марта, когда Петр Николаевич Симоненко пригласил всех к участию. Все поддержали, включая там присутствовали секретари ЦК Компартии бывших советских республик. Все, конечно, поддержали, собирались ехать. Но с тех пор много воды утекло, и Петра Николаевича вскоре пригласили ведь на допрос в Следственный комитет СБУ, который длился не один час. И среди предъявленных ему обвинений было и обвинение в том числе, что вот он несанкционированное мероприятие там собирается организовывать, международное и прочее. Кроме того, параллельно шел законопроект, который был принят Киевской Радой, о запрете советской символики. Конечно, вот формировать так в открытую делегацию из России, из депутатов или кого бы то ни было, при отсутствии хотя бы молчаливого какого-то согласия киевской хунты, практически делом невозможно. Поэтому мы, в свою очередь, поддерживаем эту идею не в таком официальном порядке, направленной депутатам, делегации и так далее, но специально группа делегатов или группа активных коммунистов, руководителей каких-то наших партийных отделений туда не направлялась. Ну, у нас, например, ряд депутатов вообще связаны родственными и даже рождением с территории Украины, поэтому они могут туда приехать, поэтому...
Ну, в принципе, это же планировалось как масштабная акция, то есть были приглашены партии из других стран, в том числе партии Греции.
Изначально, безусловно, так и звучало. И именно эту идею мы все поддержали. Но мы должны понимать, это прямое противостояние с властями. После запрета символики советской, ведь 1 мая практически невозможно в восприятии левых партий, чтобы оно празднование проходило без символики советской. Все выходцы из Советского Союза, иначе как не мыслят, что серп и молот, красное знамя, достижения космонавтов, там, значит, все это должно как бы пропагандироваться. Поэтому, если все это запрещено, если за это предполагается по закону до 10 лет лишения свободы, то, конечно, подобная акция, крайне сложная ее организация.
Для пресечения провокаций и столкновений с радикальными группами организаторы марша пригласили наблюдателей ОБСЕ. В четверг руководство киевской милиции заявило, что не допустит проведения марша КПУ в центре города. Коммунистам предложили провести протестную акцию возле музея Великой Отечественной войны. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 мая. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил создать первую за последние 100 лет настоящую правящую династию в Центральной Азии. Туркменский президент, бывший врач-стоматолог, широко неизвестный в стране до того, как он стал преемником умершего в конце 2006 года Сапармурада Ниязова, представляет в качестве своего наследника 12-летнего внука Керимгулы. Этот мальчик выходит на сцену, поет для деда вместе с Дженнифер Лопес, с другими мировыми звездами на его дне рождения, а на отмечавшемся недавно в Туркменистане дне Ахалтекинского скакуна впервые на ипподроме заменил самого президента в роли первого наездника. О культе личности президента Бердымухамедова мой коллега Александр Гостев беседует с главным редактором базирующегося в Вене оппозиционного интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фаридом Тухбатулиным.
Как и во многих тоталитарных режимах, информация о семье первого лица особо не распространяется, но тем не менее известно, что у него один сын и две дочери. И также якобы есть еще одна дочь, уже не от жены, а от любовницы, как говорят. Но это, опять-таки, непроверяемая информация. А что касается внуков, насколько я знаю, их у него 5, старший вот этот Керимгулы.
А маленький Керимгулы Бердымухамедов сопровождает деда уже несколько лет?
Как внук его не представляет, но как бы это известно априори, уже много лет он еще, будучи маленьким мальчиком, Бердымухамедов его за руку водил там и на цирковые представления, и появлялся и на выборах с ним. Но сейчас мальчик подрос, в то же время, да, наверное, есть желание такое показать его как будущего наследника.
Керимгулы впервые стал известен, когда он то ли пел, то ли играл на фортепиано на дне рождения своего деда, и это тот скандальный концерт, на котором еще Дженнифер Лопес выступала.
Да, это было действительно, он и пел, потом показывали, как он хорошо умеет рисовать, уже в другом случае. Ну, в общем, достаточно талантливый ребенок.
Гурбангулы Бердымухамедов, придя к власти, заметно урезал культ личности своего предшественника Сапармурада Ниязова. В первую очередь в государственных ритуалах, в символике. Но насколько сильно в стране к настоящему времени вырос культ самого Бердымухамедова?
Культ Ниязова был достаточно сильным, и чтобы на его фоне не казаться серой мышкой, наверное, любой пришедший на место Ниязова начал бы именно с этого, такое восточное развенчание культа личности, то есть не было там 20-го съезда КПСС, по примеру Советского Союза и прочих, но тихой сапой убирали портреты, памятники потихоньку сдвигают. Что касается культа личности самого Бердымухамедова, да, он, безусловно, создается, причем его пытаются показать таким достаточно всесторонне развитым человеком, он и на музыкальных инструментах играет, он и спортсмен, и ученый.
На фоне других правителей стран Центральной Азии, на фоне мусульманских президентов, что отличает нынешнего туркменского лидера от всех остальных? И сразу второй вопрос задам. В традициях туркменского общества на Востоке не считаются ли его увлечения автогонками, лошадьми, стихами, чем-то таким мальчишеским и несерьезным для политического лидера? Вообще, для туркменского мужчины, для туркменского правителя тем более.
Что касается сравнений с соседями, он достаточно закрыт, он не очень дружелюбен к ним, очень осторожно относится и к Каримову, и к Назарбаеву. Обособленно держится, видимо, статус нейтралитета, который еще до него был провозглашен. Он воспринимает как некий статус изоляционизма, то есть не вмешательство, не вступление и так далее. И к нему с соответственным подозрением тоже относятся все соседи, поэтому он не чувствует сам себя как бы своим парнем. Что касается менталитета, в свое время и у туркмен были то, что называется белая кость, голубая кровь, то есть баи и все такое. Большевизм, потом и ниязовское время правления, все, конечно, это нивелировало сейчас, а ничего этого нет. И, насколько я понимаю, Бердымухамедов не из тех родов, которые когда-то были авторитетными племен. И, наверное, может быть, это и способствует тому, что вот это вот чрезмерное возвеличивание, то есть компенсировать то, что нет голубых кровей, именно вот такими вещами. старшим поколением, конечно, это воспринимается негативно. Не всегда мужчине подобает делать то, что он делает. Постоянно фотосессии, в каких видах он там только не снимается. Вроде бы все пристойно, но когда этого слишком много, уже как бы вызывает определенное раздражение. Что касается молодежи, им просто не с чем сравнивать. Они не видели ни брежневские времена, и для них это, как сейчас говорят, прикольно, когда президент может спеть, сыграть на чем-нибудь, на лошади там проехаться. Для них это вполне, мне кажется, уже стало нормой.
Туркменистан сейчас все чаще и чаще сравнивают с Северной Кореей, которая, по сути, такая коммунистическая тоталитарная монархия. Так вот, все-таки, насколько реально появление сегодня в Туркменистане настоящей монархии или каким-то образом узаконенной фактической монархии?
Северная Корея закрытая, очень страна с закрытой экономикой, и Туркменистан все-таки маломальски, но он интегрирован в какие-то международные проекты, особенно что касается газа, поэтому так вот обособленно жить он не может. Если он хочет, я имею в виду нынешнего президента, действительно начать какую-то династию, чтобы передавать власть сыну или внуку, то, наверное, он должен был позаботиться именно, чтобы передать страну достаточно сильную, по крайней мере, экономически независимую. Экономика сейчас трещит по швам. Достаточно большие доходы за газ, которые были растрачены на абсолютно ненужные вещи, на мрамор и прочие блестящие здания. Центральная Азия, она неоднородна. Были оседлые народы, были кочевые, например, те же узбеки, у которых было в свое время Хивинское ханство, Бухарский эмират. А что касается туркмен, то у них своего государства и своего правителя никогда не было. Это были отдельные племена, которые избирали себе ханов, объединялись для набегов или для защиты. Равно как и у Казахстана, там у киргизов, они сами избирали себе наиболее достойных с их точки зрения на какое-то время. Разумеется, есть какие-то традиции, которые сохранились, несмотря даже на коммунистический режим, но именно традиции того, чтобы кто-то ими правил равный им, то есть из их среды, такого не было. Все-таки в советское время присылали из Москвы людей, которые были контролирующим оком Москвы. Ну, кто будет на какой-то момент самым сильным, как и Ниязова оставили самым сильным первого секретаря, оттуда идет. А если что-то произойдет, революция, я не хочу сказать, но какие-то недовольства, прежде всего, я говорю, вот, из-за экономических проблем, я боюсь, что здесь какой-то объединяющей силы не будет.
Туркмены веками были народом независимых воинов-кочевников. Так вот, как же сейчас именно в Туркмении установился самый жестокий тоталитарный режим, если сравнивать его даже с соседними странами?
Буквально перед революцией в начале прошлого века северные туркмены даже заняли Хиву, вот это вот Хивинское ханство, назначили своего шаха, ну, условно, который правил от имени Джунайд хана, это туркменский хан. Но это вот одно или два северных племени. То есть они готовы, может быть, готовы подчиниться тому, кто их подчинит, но не будут выбирать того, кому они будут подчиняться.
О сути туркменского политического режима и обычаях Центральной Азии в интервью «Радио Свобода» говорил туркменский оппозиционер Фарид Тухбатуллин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В переводе на русский и украинский языки вышла книга французского богослова и историка Антуана Аржаковского «Россия-Украина. От войны к миру». Автор, много лет живший и работавший в России и на Украине, в исторической перспективе проанализировал корни конфликта двух стран и возможные пути его разрешения. Беседу с Аржаковским ведет корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Я жил долго в России и в Украине, почти 20 лет в Москве, где я был директором французским университетским колледжем при МГУ, и в Киеве, где я был директором французского культурного центра, и потом во Львове, где я создал институт экуменических студий. На мой взгляд, есть связь между религиозными мировоззрениями и политические конфликты. Это потому, что Московский патриархат Православной Церкви не смог открыться на понимание важности автокефальности церкви православной в Украине. Автокефальная церковь Украины решила создать свою собственную церковь. Это потому, что православные в России также не смогли увидеть греко-католики как православные, способные быть православные и вместе с этим быть в сопричастии с римским престолом. Это потому, что нет таких экуменических знаний, что эти греко-католики называются униаты, как очень опасные христиане. Поэтому уже больше 25 лет православная церковь России говорит, что это плохо, что это опасность. Они источник насилия. Поскольку на религиозном уровне не было консенсус и согласие, на политическом уровне 25 лет спустя появился настоящий политический конфликт.
Антуан Аржаковский приводит пример Франции и Германии в период после Второй мировой войны. По его мнению, России и Украине необходимо проделать ту же работу, которую тогда проделали эти две западноевропейские страны. И немцы, и французы хотели иметь прямую связь с великой романо-германской цивилизацией. И те, и другие считали себя наследниками Карла Великого. Две нации постоянно воевали, не находя общего языка, говорит историк. Тоже, по его мнению, происходит между русскими и украинцами. И те, и другие считают себя истинными наследниками Киевской Руси, получившими крещение от Владимира.
В конце концов, немцы и французы нашли общий язык, и они создали европейское сообщество, которое является самой мощной сегодня структура в мире. И я считаю, что Россия и Украина могла бы делать то же самое, если появится сближение.
Экуменизм и история религий, которые преподает Антуан Аржаковский, могут, по его мнению, способствовать процессу примирения двух народов. Чтобы добиться межрелигиозного взаимопонимания, люди в первую очередь должны хорошо знать свою собственную религию, а во-вторых, стремиться узнать и понять другие. Экуменизм – это не только наука о сближении христиан, но и наука о сближении веры и разума.
В России совсем не знают, что такое экуменизм. Считают, что это как бы ересь, что это опасно, или что это просто такое движение, сближение между христиан. А на самом деле, действительно, все началось как движение, сближение между христиан, поскольку в 20-м столетии были разные эмиграции, православные встречаются с католиками, протестантами. Но это не только, это стало целое мировоззрение и целая наука.
Русская православная церковь может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта между двумя странами, при условии, что она согласится увидеть и осознать свои собственные недостатки, говорит Антуан Аржаковский.
Если она будет продолжать говорить, как сейчас делает патриарх Кирилл, что у нас все в порядке, проблема это украинцы, проблема это униаты или схизматики и так далее, то с этого ничего не выйдет. Христианский подход это по-другому. Христианский подход – это увидеть свои собственные недостатки и раны и желать настоящий диалог. И тогда она откроется над великое движение от русской религиозной мысли от Федотова до Бердяева, которые в Париже в 30-е годы написали, что экуменизм – это хорошо, диалог между церквей, диалог между верой и разумом. И Украина является нацией государства. Федотов – первый русский историк, который это написал в 1945 году. Это совсем недавно, и это было не передано в России.
По мнению историка, именно поэтому многие россияне не понимают той неприязни, которую к ним испытывает определенная часть украинского общества, так как не понимают, что украинцы – это уже другая нация. Выход из этой ситуации есть, но необходима большая работа со стороны церквей обоих государств. В Западной Европе после Французской революции появилась новая политическая богословская система.
Новая система с Французской революцией – это что между тела и душа есть еще дух. А дух – это ценности. А ценности – это свобода, равенство и братство. Это новая система. И когда Россия в 90-е годы создала свою собственную государство, посткоммунистическое, она в Конституции это не внедрила. Она вернулась сейчас до системы, что есть президент, с одной стороны, который занимается телами, и патриарх, который занимается душами. В основном это та же самая система царской времени, а это не работает. Украина, наоборот, смотрит в направлении Европы. Революция гидности, достоинства – это именно революция, которая говорит, у нас есть общие ценности, которые важнее, чем наши религиозные принадлежности, языки и культурные влияния. А это вот Россия не принимает, не понимает просто. Это конфликт ценностей. Украина показала между ноябрь и февраль 2014 года, что она является нация-государство двухязычная, двухкультурная и экуменическая. Это осознание не воспринималось в России. Просто русские не поняли, потому что пропаганда объяснила совсем другое. Что там фашисты, что там мы возвращаемся во Второй мировой войне и так далее. Плюс еще политические взгляды Путина совсем другие по отношению к Порошенко и Яценюк. С одной стороны, есть система, которая неофеодальная, а с другой стороны, есть система, которая либеральная.
В России должны осознать, что существование у ее границ Украины как другой нации не является опасным, а наоборот, несет в себе потенциал для будущей демократизации самой России. Такой вывод делает Антуан Аржаковский в своей книге. Это осознание, по его мнению, откроет дверь для будущего конструктивного диалога России и Европы, ведь Украина – это место встречи между Востоком и Западом. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Петербургские власти собираются потратить почти 1 000 000 000 рублей на реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина. В апреле внесены поправки в бюджет Петербурга. С одной стороны, цифры расходов сократились почти на 24 миллиарда рублей, с другой появились новые статьи расходов. Одна из них – реконструкция запущенного здания бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове, в котором размещен Центр современного искусства имени Сергея Курехина, на общую сумму 832 миллиона рублей. Часть депутатов законодательного собрания города считает такие траты во время кризиса неразумными, говорит депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я с уважением отношусь к Сергею Курехину. На мой взгляд, вкладывать 832 миллиона рублей в реконструкцию здания для Центра современного искусства имени Курехина – это непозволительная роскошь на сегодня. Мы сокращаем расходы на медицинскую реабилитацию, сокращаем расходы на лечение в санаториях, на лечение онкологии, туберкулеза. У нас не хватает денег на газовые плиты и колонки для ветеранов. У нас не хватает денег на то, чтобы обеспечить социальной помощью тех, кто не нуждается. Но зато мы готовы почти 1 000 000 000 потратить на этот проект. Я думаю, что немножко более благополучные времена, это было вполне уместно. Сейчас это неуместно, если не сказать не своевременно. Поэтому я против этого. Но вопрос о том, зачем вообще это надо, я не получил убедительного ответа от вице-губернатора Михаила Мокрицова, кроме слов о том, что была инициатива деятелей культуры, но что вопрос нуждается, видимо, еще в дополнительном обсуждении. Значит, обсудим дополнительно этот вопрос. Я внес поправку о том, чтобы эти расходы пока что из бюджета исключить. У нас есть куда более неотложные вопросы, на мой взгляд, и первый из них – это расселение коммуналок. Позор Петербурга, очередь почти не двигается, и такими темпами еще долго не продвинется. Если 3 миллиона стоимость однокомнатной квартиры, то понятно, что 830 миллионов рублей – это, соответственно, 270 или 280 квартир. Тоже очень неплохо. Думаю, что эти люди бы сказали бы спасибо. Центр Курехина может подождать. С огромным трудом удалось выбить 1 000 000 рублей интерьерному театру, 1 000 000, больше не получается. Комитет по культуре стоит насмерть, и тут же он лоббирует Курехинский центр. Ну, давайте, может, лучше театру поможем, не только ему, а еще кому-то. Может, лучше позаботиться о том искусстве, которое уже есть? Или интерьерный театр – это не современное искусство, а может, оно и в меньшей степени нуждается в поддержке. Это возникло в бюджете, представленном администрацией города. Она внесла такую корректировку. Но это не единственная статья, там их много. Это вот одна из наиболее ярких.
Говорил петербургский политик Борис Вишневский. Явных врагов у центра Курехина в Петербурге нет, и художественный руководитель центра Анастасия Курехина не считает, что расходы из городского бюджета на реконструкцию бывшего кинотеатра «Прибой» излишни.
Центр современного искусства имени Сергея Курехина – это государственная бюджетная организация в сфере культуры. Существует с 2004 года. Это бывший кинотеатр «Прибой», построенный в 1966 году. С тех пор никакого капитального ремонта или каких-то улучшений не производилось. Мы в этом центре уже 10 лет, больше 11, и началось все, конечно, с фестиваля «Скиф», потом у нас еще 5 фестивалей в году международных, общепризнанных. Фестиваль электромеханика, этномеханика, фестиваль искусства в общественном пространстве, граффити, стрит-арт. Кроме этого, у нас видеоформа, фестиваль международный, тоже известный. приезжают и кураторы со всех стран мира, и наши. Мы сделали премию в области современного искусства имени Сергея Курехина, в которой включены как визуальные номинации, две музыкальные номинации – электромеханика и этномеханика. Ну и кроме этого у нас ведется большая деятельность. Мы делаем выставки, театральные постановки, концерты. В 2011 году было произведено проектирование реконструкции. У нас пройдены все документальные юридические моменты. И вот мы стояли, просто ждали. Все культурные учреждения, которые вместе с нами начинали, они уже построились. Мы были такие последние в этом ряду. И на самом-то деле в городе нет ни одного концертного зала настоящего, современного. Кроме концертного зала «Октябрьский», который, в общем, тоже такой серьезной реконструкции не было. Поэтому для многих проектов современной музыки он, например, не очень подходит. Существует малая сцена Александринки, но она где-то в два с лишним раза меньше, чем наш зал. Кроме этого, дополнительно создаются площадки для выставок и также музей рок-культуры 80-х годов, который, в общем, у нас уже большая коллекция и современных художников, и 80-х, 90-х годов. Все это надо сохранять.
На теме рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были художественный руководитель Центра современной музыки имени Сергея Курехина Анастасия Курехина и депутат городского собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский. В городе идет дискуссия о выделении бюджетных средств на реконструкцию Центра современной музыки. Вот так обстояли дела в пятницу 1 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.